Русалочка. Датская сказка. Далеко-далеко, в открытом море, вода такая синяя, что напоминает лепестки самого прекрасного василька и прозрачная, как самое чистое стекло. И глубина там такая, что пришлось бы нагромоздить друг на друга несколько колоколен, чтобы последняя из них торчала над поверхностью воды. Однако не следует думать, что на дне моря лишь белый песок. Там растут самые необыкновенные растения и деревья, которые колышутся при малейшем движении воды. Среди этих удивительных растений с гибкими стеблями и листьями шныряют большие и маленькие рыбы. Резвятся, играют друг с другом, прячутся в ветвях, совсем как птицы, которые порхают у нас на земле. На самом глубоком месте возвышается роскошный чертог морского царя. Стены его из красных кораллов, а узкие стрельчатые окна из чистого янтаря. Крыша вся покрыта перламутровыми раковинами, которые раскрываются и закрываются, смотря по течению воды. Это очень красиво, так как в каждой раковине сверкает прекраснейшая жемчужина, достойная украшать самую великолепную царскую корону. Морской царь уже много лет вдовел, а потому в его чертоге хозяйничала его старая мать. Это была умная женщина, но она очень гордилась своим благородным происхождением и носила на хвосте 12 устриц, тогда как другим знатным дамам позволялось носить только 6. Но это была во всяком случае женщина, заслуживавшая всякого уважения. Она очень любила своих внучек, маленьких морских царевен, и заботилась о них, как родная мать. Царевин было 6, и все они были прекрасны, но прекраснее всех была самая младшая. У нее был нежный цвет лица, напоминавший розовый лепесток. Глаза у нее были синие, как голубое море. Но, как и у всех русалок, у нее вместо ног был рыбий хвост. Молодые царевны целый день играли во дворце в больших залах, где из стен вырастали цветы. Иногда они открывали большие янтарные окна, и тогда к ним вплывали рыбы, как к нам влетают ласточки, когда мы отворяем окна. Но рыбы были ручные, они не боялись царевен. Они подплывали прямо к ним, и царевны кормили и ласкали их. Перед дворцом находился большой сад с огненно-красными и синими деревьями. Плоды на них сверкали, словно золото, а цветы горели, как яркое пламя. Стебли и листья всех растений постоянно колыхались. Почва, на которой они росли, представляла собой мелкий бархатистый песок, казавшийся синим, словно пламя горящей серы. Вообще, все на морском дне казалось голубоватым, и можно было подумать, что находишься в воздухе и видишь небо и сверху, и снизу. Во время затишья можно было видеть даже солнце, но оно казалось пламенным цветком, из чашечки которого льются потоки света. Каждая из маленьких царевен имела в саду свой особый уголок, где могла сажать цветы и играть. Одна из них сделала клумбу, походившую на кита. Другая придала своей клумбе форму русалки. Младшая сестра сделала свою клумбу круглой, как солнце, и засадила ее такими же красными, как солнце, цветами. Она была странным ребенком, тихим и задумчивым. Ее сестры приходили в восторг от всяких интересных вещиц, падавших на дно с потерпевших крушение кораблей. Она же любила только свои ярко-красные цветы, напоминавшие солнце, да еще красивую мраморную статую, изображавшую прекрасного юношу. Статуя эта также попала на дно после одного кораблекрушения. Русалочка посадила около статуи розовую плакучую иву, которая великолепно разрослась, ее ветви свешивались над мраморной статуей и доходили до голубого песчаного дна. Это было прелестно. Ничто не доставляло маленькой русалочке такого удовольствия, как рассказы о людях, живущих на земле. Старая бабушка должна была без конца рассказывать все, что она знала о людях, о горах, о кораблях и животных. Русалочке особенно нравилось то, что на земле цветы благоухают, между тем, как на дне морском они совсем не пахнут. Удивлялась она также и тому, что леса на земле зеленые, и что рыбки, которые там сидят на деревьях, так громко и прелестно поют, что пение их доставляет громадное наслаждение. Бабушка называла рыбками птиц, так как иначе внучки не поняли бы, о ком она говорит, ведь они никогда не видели птиц.
«Когда вам исполнится 15 лет, — сказала бабушка, — вам позволят выплывать на поверхность моря, сидеть при лунном свете на утесе и смотреть на проплывающие мимо корабли. Тогда вы увидите также леса и города».
На следующий год старшей сестре исполнилось 15 лет, и она получила позволение подняться на поверхность моря. Когда она вернулась назад, то рассказам ее не было конца. Она сказала, что приятнее всего лежать в тихую погоду при лунном свете на песчаной отмели и смотреть на прибрежный большой город, который сияет множеством огней, слушать музыку и шум, доносящийся из города, любоваться колокольнями и башнями и прислушиваться к звону колоколов. Младшая сестра внимательно слушала рассказы старшей сестры. Она горела нетерпением выплыть на поверхность моря, но ей приходилось ждать этого дольше всех. На следующий год и вторая сестра получила позволение плыть куда угодно. Она вынырнула на поверхность как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и это зрелище поразило ее. Она с восторгом рассказывала о том, как все небо сверкало золотом, как красивы были фиолетовые облака, как быстро неслась под ними стая диких лебедей, напоминавшая длинное белое покрывало. Царевна поплыла к ним навстречу, но в эту минуту солнце скрылось за горизонтом, и розовый отблеск на поверхности моря и на облаках погас. Год спустя настала очередь третьей сестры всплыть на поверхность моря. Она была в восторге и поплыла вверх по большой реке, впадавшей в море. Она увидела зеленые холмы, покрытые виноградником, красивые замки и прелестные домики, выглядывавшие из великолепных лесов. Она слышала, как распевали птицы, а солнышко пригревало так сильно, что ей несколько раз приходилось погружаться в воду, чтобы освежать свое пылавшее лицо. В маленьком заливе она увидела веселую гурьбу ребятишек, совсем голых, которые плескались в воде. Царевне захотелось поиграть с ними, но при виде ее дети в страхе разбежались. Тут прибежало маленькое черное животное. Это была собака, но русалка никогда не видела собак, и начало лаять. Русалка испугалась и поспешила скорее в море, но она не могла забыть ни зеленых холмов, ни лесов, ни милых детей, которые очень понравились ей, хотя у них и не было рыбьих хвостов. Четвертая сестра была не такая храбрая, она держалась только на поверхности моря, любовалась синим небом, которое простиралось над нею, словно громадный опрокинутый стеклянный колокол. Она видела издали корабли, которые ей казались чайками. Вокруг нее кувыркались дельфины, а громадные киты пускали фонтаны. Пятой сестре исполнилось 15 лет зимою, а потому она увидела то, чего не видели ее сестры. По морю плавали громадные зеленоватые ледяные глыбы, отливавшие перламутром. Царевна уселась на самую высокую ледяную гору, и все корабли в страхе удалялись от этого места, где она сидела и где ветер играл ее длинными волосами. Все сестры были в восторге от того, что видели в первый раз, но так как потом им можно было выходить из воды сколько угодно, то со временем они стали равнодушны к тому, что видели на поверхности воды. Не прошло и месяца, как они стали уверять, что нигде не чувствуешь себя так хорошо и уютно, как дома. Иногда по вечерам все пять сестер брались за руки и выплывали вместе на поверхность моря. У них были прекрасные волосы, каких не бывает у людей, и когда поднималась буря, они подплывали к кораблям, которым грозила гибель, и сладко пели о том, как хорошо на морском дне. Но люди не понимали их слов и думали, что это воет буря. Оставаясь одна дома, маленькая русалочка тосковала в своем коралловом чертоге и завидовала своим сестрам. Ей хотелось плакать, но ведь русалки не умеют плакать и оттого страдают еще больше. «Ах, поскорей бы мне минуло 15 лет!» — с тоской повторяла она. «Я знаю, что очень полюблю тот свет, который находится над водою, а также и людей». Наконец, и ей минуло 15 лет.
— Ну вот, теперь и ты стала взрослая, — сказала старая бабушка. — Иди, я принаряжу тебя, как и твоих сестер.
Она надела на голову русалочки венок из белых лилий. Каждый лепесток был половиной жемчужины. Потом она прикрепила к хвосту русалочки 6 больших устриц, чтобы все знали о ее высоком происхождении.
— Мне больно, — сказала царевна.
— Что же делать? Хочешь быть красивой, так терпи, — ответила старушка.
— Ах, как охотно!
— сбросила бы с себя русалочка тяжелый венок и устриц.
Красные цветы ее сада были бы ей гораздо больше к лицу. — Прощайте! — сказала она и поднялась вверх, легкая и прозрачная, как водяной пузырек.
Солнце только что закатилось, когда она высунула голову из-под воды. Облака блистали еще пурпуром и золотом, а на розовом небе уже загорелась первая вечерняя звезда. Воздух был мягкий, море было совершенно спокойно. Невдалеке от себя русалочка увидела большой трехмачтовый корабль. Только один парус на нем был поднят, потому что был полный штиль. Повсюду на снастях и на реях сидели матросы. С корабля доносились музыка и пение, а когда совсем стемнело, то на нем зажглись сотни фонарей.
Русалочка подплыла к самому окну каюты, и каждый раз, когда волны поднимали ее, она заглядывала в зеркальные окна и видела множество нарядных людей. Но прекраснее всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему было не более 15 лет. Сегодня также был день его рождения, а потому-то на корабле и царило такое веселье.
На палубе плясали матросы, и когда к ним вышел молодой принц, сотни ракет взвелись в воздухе, и вокруг корабля стало светло, как днем.
Русалочка испугалась и нырнула в воду, но вскоре она опять высунула голову, и тогда ей показалось, будто с неба на нее падает золотой дождь. Никогда не видела она такого великолепного зрелища. Но как прекрасен был юный принц! Как ласково пожимал он всем руки и как приветливо улыбался! А музыка так дивно звучала в эту волшебную ночь! Становилось уже поздно, но русалочка не могла оторвать глаз от корабля и от прекрасного принца. Вот погасили разноцветные фонарики, ракеты не взвивались больше к темному небу, пушечные выстрелы прекратились. Только внизу, под водой, слышался какой-то глухой шум. Русалочка продолжала покачиваться на волнах и все смотрела в окно каюты. Вдруг поднялся ветер, волны становились все больше и больше, на горизонте сверкнула молния. Надвигалась буря, и матросы убрали паруса. Корабль швыряло во все стороны, волны каждую минуту, казалось, готовы были поглотить его. Русалочка наслаждалась такой погодой, но люди на корабле очень испугались. Корабль скрипел и трещал. Вскоре налетевшим шквалом переломило главную мачту. Корабль накренился, и его захлестнуло волной. Тут только русалочка поняла, что людям грозит опасность. При вспышках молнии она видела, как суматоха поднялась на корабле. Она искала глазами принца и увидела, как его смыло волной в море, а вслед за тем и корабль стал погружаться в морскую пучину. Русалочка вспомнила, что люди не могут жить в воде. Нет, принц не должен умереть. Она стала плавать между обломками корабля, забыв о том, что они могут раздавить ее. Наконец, она отыскала принца, который не мог уже больше держаться на поверхности воды. Руки и ноги его обессилели, и прекрасные глаза были закрыты. Он пошел бы ко дну, если бы в эту минуту русалочка не подхватила его. Она нежно приподняла его голову над водой и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру буря стихла. От корабля не осталось и следа. Солнце, как всегда, поднялось над водой красное и сияющее. На бледных щеках принца появилась легкая краска, но глаза его все еще оставались закрытыми. Русалочка поцеловала его высокий прекрасный лоб и откинула назад его влажные волосы. Ей показалось, что он очень похож на ту мраморную статую, которая стояла в ее садике. Она еще раз поцеловала его и горячо пожелала, чтобы он остался жив. Вдруг она увидела невдалеке твердую землю и синие горы со снеговыми вершинами. На берегу стояло какое-то белое здание, церковь или, может быть, монастырь. Русалка поплыла прямо к песчаной отмели и положила принца на бархатистый песок. Она положила его так, чтобы голова лежала выше туловища и чтобы на него падали солнечные лучи. В это время в большом белом здании зазвонили колокола, в сад высыпало много молодых девушек. Тогда русалочка отплыла подальше, спряталась за высокими камнями, торчавшими из воды, и прикрыла свою грудь и волосы морской пеной. Отсюда она стала наблюдать за тем, что будет с бедным принцем. Вскоре к принцу приблизилась молодая девушка. Сначала она испугалась, но потом позвала на помощь своих подруг, и все они окружили принца. Но вот русалочка заметила, что принц очнулся и приветливо улыбается молодым девушкам. Ах, русалочке он не улыбнулся, потому что не знал, что это она спасла ему жизнь. У русалочки больно сжалось сердце, когда юношу унесли в монастырь, и она печально нырнула в глубину и вернулась во дворец своего отца. С этих пор она стала еще задумчивее и молчаливее. Когда сестры стали расспрашивать ее о том, что она видела на поверхности воды, она ничего не сказала им. Часто она выплывала на этот берег, где положила прекрасного принца, но его она не видела больше. Она видела, как созрели плоды в саду, видела, как белый снег таял на вершинах гор, но принца она так и не видела, и каждый раз по возвращении домой она становилась все печальнее и печальнее. У нее была лишь одна отрада — сидеть в своем садике и обвивать руками статую, напоминавшую принца. За своими цветами она совсем перестала ухаживать, они разрослись и переплелись с деревьями так, что в садике стало совсем темно. Наконец, ей не по силам стало скрывать свою тайну, и она призналась во всем одной из своих сестер. Та рассказала ее всем остальным сестрам, а те рассказали это своим подругам. И вот оказалось, что одна из них также знает принца. Она также видела праздник на корабле и рассказала, кто принц и откуда он. Теперь русалочка знала, где живет принц. Она стала часто приплывать к тому берегу, на котором красовался великолепный замок из желтого блестящего камня. Одна из мраморных лестниц замка поднималась прямо к небу. Сквозь прозрачные стекла высоких окон видны были большие залы, а посреди самой большой залы бил фонтан среди роскошных растений. Часто по вечерам она подплывала к самому берегу и даже поднималась по узкому каналу под великолепный мраморный балкон, на котором любил сидеть молодой принц при лунном сиянии. Когда принц при звуках музыки катался в роскошной лодке, украшенной флагами, русалочка выглядывала из-за зеленого тростника. Ветер раздувал ее длинную серебристую вуаль, и люди, видевшие это издалека, думали, что за тростником скрывается лебедь, который распустил свои крылья. Случалось, что ночью, когда она бывала вблизи рыбаков, ловивших в море рыбу, она слышала их рассказы про доброту принца, и тогда она радовалась, что спасла ему жизнь, и вспоминала, как его голова покоилась у нее на груди, и как горячо она целовала его. А он-то ничего не знал об этом и даже во сне никогда не вспоминал о ней. С каждым днем люди становились ей все дороже. Ей хотелось как можно больше знать о них. Ей хотелось жить среди них в земном мире, который казался ей гораздо обширнее подводного. Ах, ей хотелось знать так много! Но сестры ничего не могли рассказать ей. И вот она обратилась к бабушке, которая очень хорошо знала надводный мир. «Бабушка, если люди не утонут, — спросила русалочка, — то могут они жить вечно? Или же они умирают, как мы?»
«Да, они умирают, и жизнь их гораздо короче нашей. Мы можем прожить 300 лет, а потом превращаемся в пену на воде, и могил-то у нас даже нет, на которые приходили бы наши близкие. У нас нет бессмертной души. У людей же есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже после того, как тело обратилась в прах. Эта душа после смерти возносится в прозрачный воздух к сияющим звездам».
«Отчего и нам не дана бессмертная душа? — печально спросила русалочка. — Я охотно отдала бы 300 лет моей жизни, чтобы хоть на один день сделаться человеком и потом удостоиться жизни небесной».
— Не думай об этом, — ответила старая царица. — Мы здесь гораздо счастливее, чем люди. на своей земле.
Так значит, я превращусь в пену? Я не буду больше слышать музыки волн, не буду больше видеть прекрасных цветов и красного солнышка? Неужели нет средства получить бессмертную душу?
Есть только одно средство, и вот в чем оно заключается. Если какой-нибудь человек полюбит тебя так, что забудет своих родителей, и все его помыслы будут принадлежать тебе одной, если он перед священником даст тебе обет вечной верности, тогда его душа могла бы перейти в твое тело. Но этому никогда не бывать. Рыбий хвост, который здесь, в море, считается таким красивым, внушает людям отвращение. У них очень странный вкус. Они находят, что гораздо красивее две неуклюжие подпорки, которые они называют ногами. Русалочка глубоко вздохнула и с грустью посмотрела на свой рыбий хвост.
«Полно! Будь весела, не грусти!» — сказала ей бабушка. «У тебя впереди 300 лет, и ты можешь повеселиться и пожить, а потом отдохнуть. Будет даже приятно. А сегодня вечером мы дадим большой бал!»
Такого великолепия, какое царило на балу морского владыки, никогда нельзя было увидеть на земле. Стены и потолок большой танцевальной залы были из толстого прозрачного стекла. Розовые и зеленые раковины стояли по обеим сторонам залы с синими огоньками, и все море кругом ярко освещено. Множество рыб подплывало к стеклянным стенам. Посредине залы протекал бурный поток, и в нем морские кавалеры и дамы танцевали под собственное пение. Таких дивных голосов у людей не бывает. Но маленькая царевна пела лучше всех, и все аплодировали руками и хвостами. Однако русалочке было не до пения. Ни на одну минуту не оставляли ее мысли о прекрасном принце, и она глубоко скорбела о том, что не обладает такой же бессмертной душой, как он. Вдруг она услышала над водой звуки рога и подумала: «Вот он катается теперь там, на поверхности моря, он, которого я люблю больше отца и бабушки, о ком я думаю день и ночь, и для кого я охотно пожертвовала бы жизнью. Я решилась бы на все, лишь бы обрести его любовь и бессмертную душу. Пока мои сестры пляшут, я пойду к колдунье, которая всегда так боялась. Может быть, она посоветует что-нибудь и поможет мне». И русалочка вышла из своего садика и поплыла к страшному водовороту, в котором жила колдунья. Путь туда был очень опасный, и морская царевна должна была пройти через него, чтобы попасть во владение морской колдуньи. Тут не росли ни цветы, ни деревья, а повсюду был только голый песок, и вода бешено крутилась, словно подгоняемая ветром крылья мельницы. За этим водоворотом стоял дом ведьмы. Среди какого-то диковинного леса все деревья и кустарники были здесь полипами, полуживотными полурастениями. Они казались стоглавыми змеями, выросшими из земли, а ветви их походили на длинные слизистые руки с пальцами гибкими, как червяки. Полипы шевелились всеми суставами и крепко обвивали своими руками все, что только приближалось к ним, и уже больше не выпускали. Увидев их, русалочка испугалась и остановилась, но тут она вспомнила принца и бессмертную душу которой она добивалась, и к ней вернулось мужество. Она крепко завязала на голове свои длинные волосы, чтобы полипы не могли ухватить их, плотно прижала руки к груди и быстро, как рыба, пронеслась мимо отвратительных полипов, которые протягивали к ней свои руки и пальцы. Тут русалочка увидела в цепких руках полипов всевозможные предметы, которые им удалось захватить: обломки кораблей, растения, рыб, скелеты людей, погибших во время кораблекрушения, и даже одну маленькую русалочку, которую им удалось захватить и задушить.
На большом болоте за лесом стоял дом колдуньи. Здесь повсюду валялись змеи и гады, выставляя свои отвратительные желтовато-белые животы. Дом колдуньи был сложен из белых костей утопленников. Она сидела у себя на крыльце и кормила изо рта жабу, как кормят сахаром канарейку. На ее ноздреватой груди играли отвратительные змеи, которых она называла своими цыплятами.
«Я знаю, что тебе нужно!» — воскликнула она, увидев русалочку. «Но исполнение твоего желания принесет тебе несчастье, моя милая царевна. Ты хочешь переменить свой прекрасный хвост на две отвратительные подпорки, какие бывают у людей? Ты не только хочешь добиться любви принца, но также и бессмертия души». И колдунья расхохоталась так громко, что жабы и змеи скатились с ее груди.
«Ты пришла как раз вовремя», — продолжала колдунья. «Завтра, после восхода солнца, я уже не могла бы помочь тебе. Я приготовлю тебе питье, с которым ты поплывешь к земле до восхода солнца. Сядь на берегу и выпей его. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в две ноги. Но ты будешь очень страдать. Тебе покажется, что тебя пронзили острым мечом. Все, кто не увидит тебя, будут находить тебя прекраснейшей девушкой в мире. У тебя будет воздушная походка, какой нету самой лучшей танцовщицы, но тебе самой будет казаться, что ты ступаешь по острым ножам и что по твоим израненным ногам струится кровь. Если ты согласна переносить все эти страдания, то я могу помочь тебе».
«Я согласна», — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.
«Но помни», — продолжала колдунья, — «что раз ты превратишься в женщину, то тебе уже никогда нельзя будет снова превратиться в русалку. Ты никогда не увидишь больше ни твоего отца, ни твоих сестер. Если тебе не удастся овладеть сердцем принца настолько, что он забудет ради тебя отца и мать, привяжется к тебе душой и телом и обвенчается с тобой пред алтарем, то ты не получишь бессмертной души. Если он женится на другой девушке, то на следующий же день после его свадьбы твое сердце разорвется, и ты превратишься в горсточку пены, которая растает в морских волнах».
«Я согласна», — сказала русалочка, побледнев как смерть.
«Подожди, ты должна еще меня наградить», — продолжала колдунья.
«Ты обладаешь самым чудесным голосом во всем подводном царстве и надеешься, пожалуй, на то, что при помощи своего голоса обворожишь принца. Так вот, отдай этот голос мне. За свой драгоценный напиток Я хочу получить лучшее из всего того, что ты имеешь. Ведь в напиток я должна влить свою собственную кровь, чтобы он приобрел остроту меча.
«Но если ты отнимешь у меня мой голос, что мне останется тогда?» — печально промолвила русалочка.
«Твое прелестное лицо!» — продолжала колдунья. «Твоя воздушная походка и твои выразительные глаза. Этого достаточно, чтобы внушить человеку любовь. Или ты уже раскаялась? Ничего, ничего, высунь твой язычок. Я отрежу его, а в оплату ты получишь чудодейственный напиток».
«Пусть будет так», — сказала русалочка.
Колдунья начала приготовлять снадобье. Она бросила в котел пучок живых ужей, потом расцарапала себе грудь и влила в костер несколько капель своей черной крови. Поднимавшийся от котла пар принимал самые причудливые образы, так что страшно было смотреть. Колдунья бросала в котел всевозможные зелья, и скоро питье стало так булькать, словно заплакал крокодил. Но вот напиток был готов. Он был прозрачен, как самая чистая вода.
«Вот, бери», — сказала ведьма, протягивая напиток русалочке.
И она отрезала ей язык. Русалочка не могла уже больше ни петь, ни говорить.
«Если полипы захотят схватить тебя, когда ты будешь возвращаться лесом, — прибавила колдунья, — то брызни в них одной каплей этого напитка. Их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусков».
Но русалочке не надо было брызгать на полипов напитком, так как они сами отстранялись от нее, как только замечали в ее руках чудодейственный напиток, сверкавший, как яркая звезда. Русалочка быстро проплыла через лес, болото и бурлящий водоворот. Она издали видела отцовский чертог. В большой танцевальной зале факелы были уже потушены, все покоились глубоким сном. Русалочка не решилась идти к родным, так как была нема и должна была навеки покинуть их. Но сердце ее разрывалось от боли. Тихонько пробралась она в сад, сорвала по цветку с каждой грядки сестер, послала 1000 воздушных поцелуев родному дому и всплыла на поверхность моря. Солнце не успело еще взойти, а она была уже на берегу перед замком принца. Она поднялась на великолепную мраморную лестницу и выпила острый напиток, который обжег ей рот. В то же мгновение все ее нежное тело пронзила невыносимая боль, словно в него вонзили обоюдоострый меч. Она упала без чувств и долго так пролежала. С первыми лучами солнца она пришла в себя. Она все еще чувствовала сильную боль, но забыла о ней, когда увидела перед собой принца, который смотрел на нее своими черными, прекрасными глазами. Русалочка опустила глаза и тут только заметила, что вместо рыбьего хвоста у нее две прекрасные беленькие ножки. Она вспомнила, что совсем нагая, и завернулась в свои длинные густые волосы, словно в плащ.
Принц спросил ее, кто она и как попала сюда.
Но в ответ русалочка только посмотрела на него печальным выразительным взглядом, ведь она не могла больше говорить.
Тогда принц взял ее за руку и повел в замок. При каждом шаге бедная русалочка испытывала такую боль, будто ступала по иглам и острым ножам. Но она радостно переносила свои страдания. Легкая, как перышко, шла она рука об руку с принцем, и он, как и все другие, любовался ее красотой и дивной воздушной походкой. Русалочку нарядили в великолепное платье из шелка и кисеи, и она предстала перед удивленными взорами придворных, как очаровательная принцесса, какой никогда еще никто из них не видел. Но она была нема. Она не могла ни говорить, ни петь. Прекрасные невольницы, разодетые в шелк и золото, подошли к трону, на котором сидел король с королевой, и стали петь, а принц аплодировал им и улыбнулся одной из них, певшей лучше всех. У бедной русалочки больно сжалось сердце, ведь она сознавала, что умела петь гораздо лучше всех этих невольниц. «О, если бы он знал, — подумала она, — что ради него я отдала свой голос». После пения невольницы стали плясать под звуки упоительной музыки. Тут и русалочка подняла свои белые руки, стала на кончики пальцев и начала порхать по зале. Все ее движения были так гармоничны, она была так грациозна, что красота ее выделялась еще ярче, а еще большие синие глаза говорили сердцу гораздо больше, чем самые прекрасные песни. Все присутствующие были в восторге и аплодировали ей, но больше всех восхищался ею принц, который назвал ее своим маленьким найденышем. Она все танцевала, с сияющими глазами, не чувствуя жгучей боли в ногах, так как забывала все на свете, когда на нее смотрел принц. Принц сказал, что она навсегда останется у него, и ей разрешили спать перед его дверьми на бархатных подушках. Для русалочки началась счастливая жизнь. По желанию принца ей сшили мужское платье, и она могла сопровождать его, когда он ездил верхом. Вместе скакали они по зеленым лесам, и зеленые ветви задевали их плечи, а птички пели и щебетали в густой листве. Вместе взбирались они на высокие горы, и хотя нежные ножки русалочки обливались кровью, и даже другие замечали это, она только весело смеялась и с радостью следовала повсюду за принцем. Но по ночам, когда весь замок погружался в сон, русалочка выходила на широкую мраморную лестницу и погружала свои израненные ноги в прохладную морскую воду, которая облегчала жгучую боль. Тогда она вспоминала отца, бабушку и сестер, оставшихся на морском дне. Однажды вечером она увидела своих сестер, которые проплывали мимо нее, нежно обнявшись. Они пели грустные песни. Русалочка кивнула им. Сестры узнали ее и начали говорить о том, как глубоко она опечалила всех. В следующую ночь сестры опять приплыли к ней, а раз она увидела вдалеке также свою старую бабушку, которая уже много лет не поднималась на поверхность моря, и морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но побоялись приблизиться, так как в это время по морю проплывали большие корабли. С каждым днем принц привязывался к русалочке все больше и больше, но он любил ее, как любят милое и доброе дитя. Никогда не приходило ему в голову жениться на ней. А между тем, чтобы получить бессмертную душу, русалочка должна была стать его женой. «Ведь ты любишь меня больше всех, не правда ли?» — казалось, говорили прекрасные глаза русалочки, когда принц брал ее за руки и целовал в прекрасный лоб. «Да», — отвечал принц на этот немой вопрос, — «ты мне милее всех, потому что у тебя прекрасное сердце, и ты отдала его мне, и потому что ты похожа на одну молодую девушку, которую я видел однажды, и, по вероятности, уже не увижу больше никогда. Я был на корабле, который потерпел крушение. Волны выбросили меня на берег возле монастыря, где воспитываются молодые девушки. Младшая из них нашла меня и спасла мне жизнь. Я видел ее только два раза, но я никогда не забуду ее. Она отреклась от мира и принадлежит монастырю, но судьба послала мне в утешение тебя. Ты почти вытесняешь ее образ из моего сердца, и я никогда не расстанусь с тобой». «Ах, — думала с горечью русалочка, — он не знает, что я спасла ему жизнь, и что я видела ту молодую девушку, которую он любит больше меня». И русалочка глубоко вздохнула, но плакать она не могла. «Но ведь он говорит, что девушка принадлежит монастырю, — думала она дальше, — а я живу возле него. Я буду любить его и отдам ему всю свою жизнь». Между тем при дворе стали говорить о том, что принцу пора жениться, что в супруге ему назначена прекрасная дочь соседнего короля и что для этого снаряжается великолепный корабль. Принца должна была сопровождать большая свита. Но русалочка только покачивала головой и улыбалась, ведь она лучше всех знала мысли принца. «Я должен ехать», — сказал ей принц. «Мои родители хотят, чтобы я познакомился с принцессой, но они не будут принуждать меня жениться на ней. Я не могу полюбить ее, так как она не походит на ту девушку из монастыря, на которую ты так похожа. Если же мне придется когда-нибудь выбрать себе невесту, то я выберу тебя, мой милый найденыш, с прекрасными говорящими глазами». Он целовал ее валые губки, играл ее длинными прекрасными волосами и прижимал голову к ее груди. И в сердце русалочки все больше и больше разгоралась надежда на человеческое счастье и бессмертную душу. «Ведь ты не боишься моря, мое немое дитя?» — спросил принц, когда они стояли на палубе великолепного корабля, который вез их в страну соседнего короля. И он стал рассказывать русалочке про бурю и затишье, про диковинных морских рыб и про все, что водолазы видят в морской глубине. Она только кротко улыбалась, слушая его рассказы. Кто лучше русалочки знал, что делается на дне морском? Была светлая лунная ночь, и все на корабле спали, за исключением рулевого. Русалочка села на борт корабля и пристально смотрела в прозрачную воду. Ей показалось, что она видит чертог своего отца. Высоко наверху стояла бабушка с серебряной короной на голове и смотрела вверх сквозь прозрачную воду на киль корабля. Сестры русалочки всплыли над водой. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она им ласково кивнула, улыбнулась, и ей так хотелось рассказать им, как ей хорошо и как она счастлива, но тут к ней подошел Юнга. Сестры испугались и нырнули в воду. На другой день корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего короля. Все колокола весело звонили, раздавались звуки труб, а солдаты
с развивавшимися знаменами и сверкавшими штыками выстроились шпалерами, чтобы встретить принца. Каждый день король задавал пиры, балы, концерты, но принцессы еще не было в городе. Говорили, что она воспитывалась в монастыре, где усваивала королевские добродетели. Но вот, наконец, она приехала. Русалочка горела нетерпением увидеть, действительно ли принцесса так хороша, и с первого же взгляда ей пришлось сознаться, что более очаровательного создания она никогда еще не видела. Кожа молодой принцессы была прозрачна и нежна, из-под длинных темных ресниц сияли большие синие глаза. — Это ты? Это ты спасла мне жизнь! — воскликнул принц, бросаясь навстречу принцессе, и он обнял свою невесту, которая вся зарделась. — О, как я счастлив! — сказал он русалочке. — То, о чем я не смел и мечтать, осуществилось. Я знаю, что ты искренне порадуешься моему счастью, потому что ты любишь меня здесь больше всех. Русалочка поцеловала его руку, и ей показалось, будто сердце ее разрывается от горя. Ведь на другой день после свадьбы принца она должна была умереть и превратиться в морскую пену. Снова раздался колокольный звон, герольды разъезжали по улицам и объявляли о предстоящем бракосочетании принца с принцессой. Настал день свадьбы. Русалочка, одетая в парчу и золото, держала шлейф невесты. Она не слышала торжественной музыки, не видела торжественной церемонии. Она думала только о близкой смерти и обо всем том, что она теряла в этом мире. В тот же вечер молодые сели на корабль, раздался пушечный салют, и они отправились в обратный путь. Весь корабль был раскрашен флагами, а посреди палубы красовался великолепный шатер из пурпура и золота, весь устланный мягкими подушками и коврами, в котором молодые должны были провести прохладную, тихую ночь. Ветер надул паруса, и корабль тихо стал скользить по прозрачному морю. Когда наступила ночь, на корабле зажгли разноцветные фонари, и матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила ту ночь, когда она в первый раз всплыла на поверхность моря и увидела такой же корабль, на котором также царило веселье. Ей захотелось забыться, и она закружилась в пляске. Она порхала, словно ласточка, которую преследуют. Кругом раздавались крики восторга. Никогда еще не танцевала она так бесподобно. Ее ножки резало, словно острыми ножами, но она этого не чувствовала, потому что боль в ее сердце била в тысячу раз острее. Она знала, что в последний раз видит того, ради кого покинула своих родных и свой дом, ради которого она пожертвовала своим прекрасным голосом и ежедневно терпела бесконечные муки, тогда как он и не подозревал этого. Последний раз дышала она одним воздухом с ним, глядела на глубокое море и звездное небо. Ее ждала вечная ночь без мыслей и сновидений, потому что у нее не было бессмертной души и никогда уже не будет. Далеко за полночь на корабле шло веселье и продолжался пир. Русалочка смеялась и танцевала со смертельной тоской в сердце. Принц целовал свою прекрасную невесту, она играла его черными кудрями. Рука об руку они удалились на покой,
в великолепный шатер.
На корабле воцарилась мертвая тишина. Только рулевой стоял на руле. Русалочка облокотилась своими белыми руками о борт корабля и сидела так, вперив взор на восток, где скоро должна была загореться утренняя заря. Первый солнечный луч должен был убить ее.
Вдруг она увидела своих сестер, которые всплыли над поверхностью моря. Они были так же смертельно бледны, как и она сама. Их длинные прекрасные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны.
«Мы отдали их колдуне, чтобы спасти тебя, чтобы ты не умерла в эту ночь», — сказали ей сестры. «Колдунья дала нам нож, вот он. Посмотри, какой он острый. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить этот нож в сердце принца, и когда его горячая кровь обогрит твои ноги, они снова превратятся в рыбий хвост, и ты превратишься в русалку. Ты сойдешь к нам в глубину и проживешь все 300 лет, прежде чем обратишься в мертвую соленую пену на поверхности моря. Спеши! Один из вас должен умереть, прежде чем взойдет солнце. Наша старая бабушка так тоскует по тебе, что все ее седые волосы выпали от горя. Убей принца и вернись к нам, спеши же! Видишь светлую полоску на небе? Через несколько минут взойдет солнце, и ты умрешь!» Сестры глубоко-глубоко вздохнули и исчезли под водой.
Русалочка отдернула пурпурный ковер, закрывавший вход в шатер, и увидела прекрасного принца. Она склонилась над ним, поцеловала его в лоб, посмотрела на небо, на котором все больше и больше разгоралась утренняя заря. Потом она перевела взгляд на острый нож и снова взглянула на принца. Он произнес во сне имя своей молодой жены. Она одна наполняла все его мысли. И нож в руках русалочки дрогнул. Она размахнулась и бросила его далеко в море, поверхность которого уже окрасилась пурпуром загоревшейся зари. И казалось, будто в том месте, куда упал нож, брызнули капли алой крови. Еще раз русалочка посмотрела на принца потухающим взором и потом бросилась в море. И в то же мгновение она почувствовала, как ее тело расплывается в пену. Над морем взошло солнце, и его горячие лучи ласково озарили мертвенно-холодную морскую пену. Но русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнышко, а над нею парили сотни дивных прозрачных созданий. Сквозь них она различала белые паруса на корабле и розовые облака на небе. Голоса этих созданий были необыкновенно мелодичны, но в то же время необыкновенно нежные, так что ни одно человеческое ухо не могло бы их уловить, как ничей человеческий глаз не мог бы различить их самих. Они неслись в воздухе без крыльев только благодаря своей ловкости. И вдруг русалочка заметила, что у нее такое же прозрачное тело, и что оно все больше и больше отделяется от морской пены. «Где я? Кому я попала?» — спросила она, и голос ее прозвучал так нежно, что никакие земные звуки не могли бы его передать.
«К дочерям воздуха», — ответили ей прозрачные создания. «У русалки нет бессмертной души, и она может приобрести ее только в том случае, если ее полюбит человек. Ее бессмертие зависит от посторонней силы. У дочерей воздуха также нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы летим в жаркие страны, где знойный и зачумленный воздух убивает людей. Мы приносим туда прохладу и здоровый воздух. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим людям отраду и исцеление. Если мы в течение 300 лет стараемся делать только добро, то получаем бессмертную душу и наравне с людьми наслаждаемся вечным блаженством. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, к чему стремимся и мы. Ты страдала и терпела. Теперь ты поднялась в мир воздушных созданий и можешь с помощью добрых дел через 300 лет приобрести бессмертную душу. Русалочка подняла свои прозрачные руки к Божьему солнышку, и в первый раз ее глаза наполнились слезами. Между тем на корабле все проснулось, все пришло в движение. Русалочка увидела принца и его прекрасную молодую жену. Они в тревоге искали ее повсюду. Печально смотрели они на белую морскую пену, словно угадывая, что она бросилась в море. Русалочка, теперь невидимая для всех, поцеловала в лоб принцессу, улыбнулась принцу и вместе с другими детьми воздуха понеслась вверх к розовым эфирным облачкам.